студии Илья Харламов. Здравствуйте. Глава российского МИДа Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Вашингтоне по приглашению американской стороны. Он встретился с госсекретарем США Майком Помпео. По итогам переговоров Лавров и Помпео сделали ряд важных заявлений. После переговоров в Госдепартаменте главу российского МИДа примет президент США Дональд Трамп. На линии американист, политолог Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, всем понятная и очевидная вещь, что визит связан в немалой степени со скорым прекращением договора о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3 так называемый. Естественно, и глава российского МИДа, и госсекретарь обсуждали этот вопрос, весьма комплексно к нему подошли. Мы знаем позицию Вашингтона, да, что в таких соглашениях должен обязательно принимать участие Китай. Китаю особо эти соглашения не нужны, это тоже известно. Вот, а как вы считаете, к какому общему знаменателю могут приблизиться Россия и США в этом вопросе?
Ну, вы знаете, я пока что не вижу этого общего знаменателя, но совершенно очевидно, что миру нужна новая архитектура безопасности, и очевидно, что это понимают обе страны. Видно, что появились совершенно новые типы оружия. Они появились не только с появлением у России, вот, так сказать, всего того комплекса инструментов, которые были продемонстрированы в свое время Владимиром Путиным впервые, но также и с появлением совершенно нового, так сказать, класса вооружений, вроде, например, беспилотников, которые непонятно, то ли они входят в ракеты средней дальности, то ли не входят. Вообще, что это такое, да?
Боевые беспилотники, ну, да. Ну, не разведывательные, да, понятно.
Да, ну, разведывательные беспилотники делал такое, да. То есть, вот смотрите, на самом деле это действительно все серьезно. Кроме всего прочего, понятно, что постоянно возникает информация, то ли это слухи и вбросы, то ли это действительно основано на серьезных данных, что, в общем, там, сказать, Япония в любой момент может создать ядерное оружие. Совершенно очевидно, что еще есть оружие там еще у парочки стран, которые не подтверждают и не опровергают все это дело. Если ситуация начнет развиваться по непредвиденному сценарию, вполне возможно, что захочет, например, вы имеете Саудовская Аравия, которая, как известно, оплатила фактически пакистанскую ядерную программу.
Совершенно
да, то есть, посмотрите, вот мир находится в состоянии действительно новых условий. Ясно, что плохо, что разрушаются предыдущие договора, но очевидно, что договора, которые начали подписываться аж в конце 60-х, это договор о нераспространении, напомню, 68-го года, вот, и закончились, так сказать, подписанием договора о ракетах средней и меньшей дальности, причем в ППХ в 87-м году, в общем, мало кого он устраивал, несмотря на то, что, в общем, Россия практически в ущерб себе продолжала его удерживать как один из таких стержней вот этой вот старой безопасности. Но новая безопасность все равно нужна. Я прекрасно понимаю Китай, который не связан никаким договором.
И не хочет, по-моему, быть связан.
Да, да. С какой стати я должен себя чем-то связывать? Вы мне дайте что-то взамен.
Совершенно.
Но с другой стороны, если Китай хочет быть одной из великих держав, от которого зависит там судьба мира, и, как так сказать, ответственно принимать участие в соуправлении миром, а на это явно он совершенно претендует. Достаточно почитать материал там 19-го съезда Коммунистической партии.
Да и вообще-то конечно, вторая экономика мира.
Да, да. Ну, так сказать, понимаете, одно дело вторая экономика мира в рамках мирного роста.
Подкрепленная ядерным потенциалом и новейшими видами вооружения. Ну, уж,
да. Ну и кроме всего прочего, понимаете, есть же еще и программные заявления. Ведь до сих пор мы видели Китай и Дэн Сяопина. Все-таки Си Цзиньпин — это совершенно очевидно новая веха не американист, нужно китаист, скорее всего, но из Америки видно, так сказать, совершенно, что это другой Китай. Из России, я думаю, это тоже видно. И понятно, что нужна новая ответственность, а стало быть, в архитектуру нужно вписываться.
Вот, Дмитрий Олегович, давайте мы обратимся, собственно, к цитатам из Сергея Викторовича Лаврова. Ну вот, что он говорит. Россия будет готова рассматривать многосторонний процесс в области контроля над вооружениями при готовности Китая. Значит, далее. Лавров сообщил, что на встрече с Помпео обсуждал ядерные арсеналы Китая. Значит, и вот еще что. Если Китай решится подключиться к переговорам по разоружению, мы поддержим такой подход. Вот это несколько заявлений, связанных непосредственно вот с этим китайским фактором. И мы сейчас это как раз обсуждаем, но пока, я так понимаю, ни Вашингтон, ни Москва не видят каких-то уж совсем бронебойных аргументов, чтобы Китай к этому процессу подключился. Но больше всего, как мы знаем, заинтересован Вашингтон в этом.
Ну, смотрите, да, более всего к этому сейчас стремится, во всяком случае, Вашингтон. Но я думаю, в этом вот реально, если говорить, заинтересован весь мир. Другое дело, что, конечно, России не следует воспринимать уговоры Америки, так сказать, поднадавить на Пекин, так сказать, себе в ущерб, дабы только вот обеспечить эту трехстороннюю безопасность. Вот этого, вот на такого рода соблазны тоже не нужно идти.
Но американцы привычно пытаются чужими руками жар загребать, использовать Россию как инструмент, зная ее отношения с Пекином особые. Инструмент их интересов.
Ну, это вообще говоря, этому американцу следовало бы поучиться, но только надо понимать, что вот в настоящий момент, да, попытка уговорить Россию, так сказать, что Китай ведет себя неправильно, и давайте вместе на него все надавим, мы тоже должны в этой ситуации достаточно прагматично поступать. Все-таки мы имеем дело сейчас в Белом доме с прагматиками, несмотря на то, что там идет процедура импичмента и все такое прочее. Видно, что Белый дом, несмотря на то, что прямо в самом разгаре идет эта процедура, и Госдепартамент, и руководство вообще нынешней администрации, оно расслабилось, видно, что у демократов ничего не получается.
Вот, кстати, Дмитрий Олегович, многие считают Трампа таким экстравагантным джентльменом, эпатажным, да, ведь на самом деле, как мы видим по состоянию экономики, в общем, он прагматик на самом деле. Как это кому-то не покажется странным?
Да это, несомненно, так. Все, что известно о Дональде Трампе, в общем, он, на самом деле, и в предвыборной кампании, будучи уже президентом, несмотря на весь тот внешний, как бы, непривычный нам вид политика, скажем так, да, при этом, при всем, все его ходы были исключительно прагматическими.
Давайте, извините, пожалуйста, давайте не о Трампе, это мы просто реплики сделали, с вашего позволения. Вот смотрите, что касается отношений России и США, у школы российский министр находится в Вашингтоне, вот что сказал Лавров. Россия предложила зафиксировать с Соединенными Штатами обязательства по невмешательству в дела друг друга. А как вы считаете, ну, можно ли действительно зафиксировать нечто подобное на бумаге? Пойдут ли на это американцы? И в целом, как прокомментируете такое предложение?
Ну, вы знаете, это давнишняя идея, вообще говоря, нашего МИДа. Мне кажется, что вот на сегодняшний день она немножко нереализуема, потому что для начала нужно определиться, что такое вмешательство. Понимаете, и кто вообще говоря будет, ну, третейским судьей? Вот мы говорим, что вмешиваются, они говорят, что не вмешиваются, и наоборот.
Ну, вмешательство, это, видимо, я так, навскидку, ну, наверное, финансирование каких-то оппозиционных структур на территории другого государства. Это, наверное, деятельность НКО, которые занимаются политикой, скрыто или явно. Вот что-то подобное, видимо.
Да, ну, вы же понимаете, что немножко Вашингтон живет немножко в другой политической реальности.
Да, конечно.
Не только потому, что он финансирует какие-то организации за рубежом, но и потому, что Вашингтон просто пересыщен иностранными деньгами. И в этом смысле, ну, смотрите, там есть целая улица Кей-стрит, да, в Вашингтоне, где стоят только лоббистские конторы. И в этом смысле понятно, что вот у Вашингтона реальность политическая немножечко другая. Поэтому разговор здесь затруднен не столько потому, что кто-то хороший или кто-то плохой, хотя, на мой взгляд, борьба с иностранным влиянием, которое, так сказать, должна проводиться в России, достаточно жестко. Но вопрос здесь не в том, кто в чем кого обвиняет, а в том, что мы разговариваем немножко на разном политическом языке. И мне кажется, что этот политический язык можно было бы хотя бы немного сблизить, только после того, как вот весь этот политический бардак и вся эта борьба придет не то чтобы к точке, но хотя бы к точке запятой. В нынешней ситуации, когда не очень понятно...
Пока не похоже, когда это случится. Процесс импичмента в разгаре...
А стало быть, это пока что зафиксированное пожелание России, которое, увы, я думаю, претворить в жизнь не удастся.
Еще один вопрос был связан с Корейской Народно-Демократической Республикой, Северной Кореей. Вот Сергей Лавров заявил о том, что нельзя требовать от Пхеньяна сделать все и сразу, и лишь потом ослаблять санкции. Да? Ну, мы знаем, что достаточно активно Трамп пытался взаимодействовать со своим коллегой северокорейским, но результатов практических не принесли их встречи. Ну вот Москва тоже свою позицию заявила. Как вы считаете, вот здесь, на этом направлении, что-то может измениться, хотя бы теоретически? Пока ведь, по-моему, ничего не меняется.
Теоретически здесь может многое измениться. Проблема только в том, что эта ситуация не сильно зависит от Москвы. В данном случае Сергей Лавров выразил, ну, такой достаточно степени логичное пожелание.
Ну, это, да, некая заявленная позиция, не более того.
Заявленная позиция, которая, кстати, во многом совпадает с американскими внешнеполитическими реалистами, которые говорят, что надо двигаться, вот, так сказать, по некой дорожной карте. Проблема состоит в том, что даже не в том, что, так сказать, есть определенного рода ястребы в Вашингтоне, которые так и глядят на, так сказать, на северокорейскую проблему, что если вдруг Трамп отменит санкции там, до полной денеукрилизации, не знаю, одну санкцию, так сказать, отменит в обмен на половину полной денеукрилизации, так сказать, Северной Кореи, они уже объявят его слабаком и проигравшим. Дело даже не в этом. Я думаю, что с этим ущербом Трампа как-то справился. Проблема состоит в том, что, несомненно, здесь 80% акций находится в руках Китая, а для него Северная Корея – это удобная дубинка в разговоре с любым членом международного сообщества. Понимаете, он, с одной стороны, говорит, что товарищ Ким от меня не зависит, а с другой стороны, товарищ Ким в любой момент может произвести любую провокацию, если в каких-то переговорах Китаю не понравится что-то. Все это знают, Китай это знает, все знают, что Китай это знает, но тем не менее, вот пока ключиков к этой проблеме со стороны Пекина не будет найдено, и здесь понятно, почему, опять же, так сказать, Россию пытаются включить в этот трехсторонний диалог, вот до тех пор, пока ключиков не будет найдено, будет все оставаться так же. Я бы только хотел маленькую ремарку сделать, что все, что я говорил по поводу пока что сложности в налаживании вот этого трехстороннего диалога и то, что вот таких много препятствий на его пути, не означает, что, вообще говоря, этот трехсторонний диалог невозможен. Я даже больше того скажу. Будущее мира зависит от этого трехстороннего диалога.
Ну, по большому счету, да. Дмитрий Олегович, вот еще была одна тема с Украиной связана. Мы деталей не знаем, что именно обсуждалось, но есть заявление, опять-таки, Сергея Лаврова. Вот он говорит, что подробно проинформировал главу Госдепа об итогах Нормандского саммита и заявил о том, что вопрос об украинском факторе в выборах США, но мы знаем, что Трампу именно этот взаимодействие с Зеленским меняется в вину, так вот, не имеет к России никакого отношения. Ну, очевидно, что не имеет, даже формально, в общем, там вроде бы Россия не фигурирует в этих всех посылах демократов, но тем не менее, вот могут за уши Россию-то притянуть и к этой истории, или никаких шансов нету?
Уже притянули.
Уже притянули.
Сегодня же, когда Лавров находился уже в Соединенных Штатах, демократы открыто, так сказать, официально заявили о том, что они сформулировали статьи импичмента.
Да-да, статьи. Которые... Угу.
Да, и там при объявлении было сказано, что, так сказать, соответственно, Дональд Трамп требовал расследования Джо Байдена, следуя безумной конспирологической теории о вмешательстве Украины, которая была придумана в Москве.
Ах, вот оно что, да.
Россия уже будет фигурировать, так сказать.
То есть все складывается в пазл, в такой своеобразный, правда, честно говоря. Очень причудливый.
Главным врагом Трампа является Нэнси Пелоси, а она, как известно, дважды повторила, все дороги ведут к Владимиру
Путину. Это спикер для слушателей, скажем, Палаты представителей Нижней Палаты американского парламента. Ну и коротко, в нормандском формате США должны участвовать или нет все-таки? Прямо, если можно, коротенько.
Вы знаете, это на самом деле не сильно важно, вот я думаю. Я думаю, что это не сильно важно. Здесь скорее важно понимание вообще любой европейской столицы, даже вот еще до того, как примут Соединенные Штаты в этом участие, понимание того, что пока что Киев не демонстрирует реального желания, так сказать, что-то решить. У них, как видно было по выступлению Зеленского, они все еще пытаются выкружить для себя что-то другое, помимо Минских соглашений, что, в общем, чисто меня, например, делает вот довольно серьезным скептиком будущего этих соглашений.
Но, как известно, все-таки Зеленский в очень большой степени находится в роли заложника, в общем, своего положения, если он пойдет на какие-то уступки. А без уступок, кстати говоря, урегулирование невозможно. Так вот, любую уступку ему запишут не только в пассив, а, значит, в некое предательство национальных интересов Украины. Дмитрий Олегович, спасибо. Я только напоследок скажу, что Сергей Лавров обратил внимание на тот удивительный факт, что торговый оборот России и США при Трампе вырос на треть, несмотря на санкции. Но это, наверное, не колоссальные деньги, но, тем не менее, речь о миллиардах долларов. Спасибо вам большое, американист-политолог Дмитрий Дробницкий.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. Радиоспутник.ру.
Белоруссия смотрит в сторону НАТО. Генштаб страны не исключил участие в маневрах Альянса и заявил, что даже ведет переговоры об их возможных форматах. Минск, правда, обозначил одно условие. Белорусы примут учения только тогда, когда НАТО будет понимать, наш стратегический союзник — это Россия. Это заявление первого заместителя министра обороны начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии. Что означает подобная риторика в контексте союзного государства России и Белоруссии, выяснял мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Кирилл Гришин. Он уже в студии. Кирилл, давай рассказывай. Что
Привет,
же это значит?
Кирилл, давай расскажу и поделюсь, чем располагаю на данный момент. Но вот пока мы готовили эту студию, как раз пришло не менее актуальное сообщение из Минска относительно ньюсмейкера. Олег Белоконев, первый замминистра обороны, глава Генштаба Вооруженных сил, освобожден от должности согласно решению президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как
смотрю, удивленные глаза. Да нет, на самом деле это решение ожидалось. Указ 439-й принят он в связи с тем, что глава Генштаба был ранее избран депутатом Палаты представителей Национального собрания. Белоконев уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы, одежды и знаков различия. Согласно белорусскому законодательству, депутат Палаты представителей не может занимать другие государственные должности. Да, решение ожидаемое, и, как сообщал «Спутник Беларусь» еще около месяца назад, наши белорусские коллеги внимательно и дотошно изучили, какие места после парламентских выборов окажутся вакантными. И вот после выборов 18 ноября первый замминистра обороны Олег Белоконев избран депутатом от Пуховичского избирательного округа. Но как бы то ни было, заявление Белоконева, одно из, видимо, последних, которое он сделал в статусе главы Генштаба, следует воспринимать со всем вниманием и осторожностью, говорит военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
Сейчас могут начаться спекуляции о том, что Белоруссия уходит на Запад, что Белоруссия заигрывает с НАТО из-за того, что не все дорожные карты российско-белорусских отношений решены, что есть большое напряжение с ценой на газ и так далее. Здесь для противников Российско-Белорусского союза роскошное поле для провокаций. Несмотря на наши союзнические отношения, нет в наших договорах российско-белорусских такого пункта, который бы запрещал, допустим, со стороны Белоруссии проводить какие-то учения, в том числе и с НАТО, если такое будет. Точно так. И нет у Москвы права Минску диктовать, что не надо это делать.
Но при этом история взаимоотношений между Белоруссией и НАТО насчитывает там почти четверть века. И, правда, они никогда не отличались особой теплотой. В начале еще 95-го года стороны подписали рамочный документ о сотрудничестве по программе «Партнерство ради мира».
Все верно. И тогда Беларусь стала последним европейским государством, которое присоединилось к этой программе. Тем не менее, в течение двух последующих лет сотрудничество не было конкретизировано в этой индивидуальной программе. Лишь в апреле 98-го уровень был повышен до дипломатических контактов. Однако после бомбардировки странами НАТО и Югославии контакты между странами были приостановлены. Через несколько лет ситуация стала несколько налаживаться. Уже в январе 2004-го Беларусь подала заявку на участие в процессе планирования оценки сил. В рамках этого механизма предоставляется право партнеров самостоятельно определять масштабы и темпы сближения с Альянсом. Каждое государство строит свои отношения с организацией отдельно по формуле НАТО плюс один. Такие двусторонние отношения. И в тот же период Минск начал предоставлять Альянсу свое воздушное пространство для транзита военных и гражданских грузов.
Но я, насколько понимаю, до 2014 года то, что происходило во взаимоотношениях между Минском и НАТО, в общем, сколько-нибудь серьезной критики не вызывало, пока не произошли события на Украине.
Да, начиная с весны 2014-го, когда НАТО и страны, входящие в нее по отдельности, в эту организацию, стали обвинять Россию в агрессии не только в отношении Украины, но и всего восточноевропейского региона, заявления белорусских чиновников стали все больше отличаться от действий. Продолжая говорить, с одной стороны, о своем негативе к росту численности войск НАТО и США в Восточной Европе, официальный Минск стал предпринимать все больше усилий для улучшения отношений как с Альянсом в целом, так и со странами в него входящими. Такая вот, ну, я не знаю, такое ползучее сближение, если угодно, да? За официальными формулировками одно, а на самом деле несколько другое. И вот выяснилось, что Белоруссия сегодня не рассматривает НАТО в качестве прямой серьезной угрозы своей безопасности, хотя я считаю действия организации новым вызовом, который требует адекватного ответа. организации и проведения диалога между заинтересованными сторонами, получается такая полемическая ситуация и такой вот полемический статус. При этом Минск имеет определенное отношение, как мы понимаем, и с НАТО, и является членом ОДКБ, а также имеет определенные обязательства в рамках союзного государства с Россией. Именно поэтому в заявлении Генштаба Беларуси, с которого мы начали эту студию, и звучит вот то самое условие. Если и как воспримет это дело Альянс?
А что насчет военно-технического сотрудничества России и Беларуси?
Да, оно имеет историю и традиции. За последние 10 лет объем экспорта продукции увеличивался. Портфель заказов составляет вот на август этого года 373 миллиона долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Ну и подробнее о взаимодействии Москвы и Минска по этой линии мы попросили комментарии военного эксперта Виктора Литовкина.
Мы поставляем Белоруссии по заводским ценам боевую технику, в том числе системы противовоздушной обороны. С-400 поставили, ТОР, М-2, БУК, М-1. Белоруссия тоже принимает участие в выполнении государственных заказов российских. Системы та же С-400, С-300, Искандер. И другие системы находятся на тележках, которые делает Минский завод тяжелых колесных тягачей. Беларусь поставляет нам оптику для наших систем, всякие радиоэлектронные приборы, системы управления. Беларусь часто ремонтирует самолеты, которые мы поставляем на экспорт в третьи страны.
НАТО еще в апреле-мае будущего года собирается проводить маневры под названием Defender Europe 2020. Будет ли Минск в них участвовать?
Хороший вопрос, но пока об этом Минск официально ничего не сообщает. Впрочем, учения сами по себе масштабные. Почти 40 тысяч военнослужащих США и других стран. Все это будет проходить на территории 10 европейских стран. Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Основная часть маневров будет в Германии и Польше. А в этой связи президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов НАТО и США у своих границ. Лукашенко в октябре высказывал обеспокоенность грядущими учениями Альянса у белорусских границ. В конце того же месяца Минобороны Республики сообщила о намерении увеличить численность сухопутного контингента на литовском направлении из этих самых маневров, которые планирует Североатлантический альянс. Однако мало кто знает, что силы НАТО, стянутые к границам России и Беларуси, на самом деле колоссальны, подмечает Виктор Баранец.
Если в целом глобально смотреть на соотношение сил НАТО у белорусской границ, как равно и у российской, там в районе Калининграда, то натовцы по основным видам вооружения превосходят российско-белорусскую группировку в целом по некоторым видам вооружения в 5, а то и в 10 раз. И, естественно, такое накопление оружие, оно же, в общем-то, не может не вызывать тревоги ни в Минске, ни в Беларуси. Это же вам не строители маловаренных заводов или швейных фабрик. Это военное оружие, и чем его больше становится, тем совершенно понятно, что к чему же эта концентрация приводит. Есть какая-то цель у этой концентрации. НАТОвцы говорят о российской военной угрозе.
В октябре еще госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась и временная поверенная в делах США в республике Дженнифер Мур обсуждали планы развертывания американских военных контингентов вблизи белорусской границы.
Александр Лукашенко заявил тогда о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве, недалеко от границы с Белоруссией. И тогда же сообщалось, что американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость». Это та самая операция «Atlantic Resolve», которая была под эгидой НАТО по инициативе Штатов, запущена весной 2014 года. И она, как я понимаю, проходит ежегодно и также не находит абсолютного одобрения у стран-участников вот этого самого механизма НАТО плюс один, вот этих вот самых стран, которые, ну, не то чтобы являются членами НАТО, но, тем не менее, проявляют какое-то сочувствие, ну, не то чтобы ассоциированы, но, тем не менее, вовлечены во все вот эти вот телодвижения.
Ну, в общем, Беларусь в НАТО не вступает.
Пока не вступает, но, тем не менее, все достаточно тревожно, и, как мы отметили, за последние 5 лет Минск немного, понемногу все-таки постепенно сближается.
Кирилл Гришин, обозреватель радио «Спутник», рассказывал о взаимоотношениях НАТО и Беларуси. Спасибо.
сбылось пророчество Нострадамуса. Просто вспомните, сколько раз вы слышали эти слова относительно чего угодно. В соседних статьях обычно припоминают и другие сбывшиеся предсказания. И самые громкие, конечно, касаются катастроф, мировых войн, эпидемий, геноцидов. Если поднять архивы, то Нострадамус был убежден, что 2019 год станет последним для человечества. И 2018, и 2017, и вообще любой год. Если что-то не сбывается, на это или не обращают внимания, или говорят, что все дело в интерпретации, расшифровке, трактовке, пониманию того, о чем именно пространно и туманно писал Мишель де Нотр-Дам. В субботу, 14 декабря, в день рождения великого предсказателя, мы расскажем о самых страшных сбывшихся прогнозах и выясним, когда именно настанет конец света.